После пережитого и испытанного за время работы начавшиеся в феврале библейские курсы стали для всех сотрудников настоящим фавором. Здесь все чувствовали себя в тишине, в уединении у ног Иисуса. Все углублялись в чистые источники Его Слова. Несмотря на только что перенесенную болезнь и слабости, некоторые из братьев и сестер не пожелали остаться дома у родных. Все собрались для изучения Библии. Сверх предполагавшихся в начале 30 участников, на курсах оказалось 53 человека. Некоторым пришлось отказать за неимением возможности подыскать большое помещение для занятий. Вскоре после открытия курсов из Москвы прибыл брат Михайлов, который был оставлен там еще Яковом Диком. Он вместе с сестрой, пожелавшей трудиться в миссии, суровой зимой совершил путь от Москвы на лошадях и пешком, пробираясь от одного селения до другого. Всюду они устраивали собрания, Господь обильно благословлял распространяемое слово, и многие души находили мир с Богом. Их путешествие длилось несколько месяцев. Теперь после работы все могли отдыхать, прославляя Господа за все Его милости и чудное водительство. Во время библейских курсов при разборе Священного Писания у преподавателей возник один серьезный вопрос, по поводу которого пришлось много молиться и еще больше вникать в Слово. Этот вопрос заключался в следующем. Могут ли на основании Священного Писания сестры работать в миссии или вообще в церкви наравне с братьями? Был исследован Ветхий и Новый Заветы, и на основании всех мест из Священного Писания мы выяснили ту роль, которая предназначена для женщины Бога, и какую она занимала в первохристианской церкви и при жизни нашего Господа. Заключение произнесли сами учащиеся на курсах сестры. Основываясь на Слове Божьем и на прошлом опыте, они заявили следующее. Евангелизационная работа в смысле проповеди является для сестер своевольным служением, не основанным на Слове Божьем. А всякое своевольное служение, как оно ни привлекательно, с человеческой точки зрения не угодно Богу. Правда, наши сестры и прежде, работая вместе с братьями в миссии, исполняли другие обязанности, не проповедуя. Для них было всегда достаточно работы по уходу за больными и бесед с женщинами и детьми. Они помогали в пении и молитвах. Вообще они исполняли ту работу, которая указана Святым Духом и Словом Божьим. О, если бы каждый член церкви исполнял то, что ему назначено Богом. Дух Антихриста, извращая установления и законы Бога, в наши дни распространяется так усиленно, что им заражается и церковь. Церковная кафедра становится нередко местом распространения идей Антихриста. Да сохранит нас Господь своих чад от этого зла. В продолжении всех занятий на курсах все братья и сестры каждое воскресенье разбивались на небольшие группы и ездили или шли пешком по окрестным селениям для привлечения душ к Христу. Таким образом, благословения, получаемые участниками при исследовании Писания, в то же время широкой рекой текли по всей окрестности и приносили много радости для жаждущих истины сердец. Приближалась весна 1920 года, когда вновь можно было начать активную и широкую евангелизационную работу. Но бушевавшая все время гражданская война не прекращалась. Экономическое положение в стране ухудшалось с каждым днем. Передвижение по железным дорогам сделалось невозможным. Подвижной состав железных дорог был разбит и поломан. Едва поддерживалось товарное движение, и лишь иногда шли пассажирские поезда особого назначения. Передвижение на подводах от селения к селению, как это мы делали прежде, также затруднялось все больше. Всюду разъезжали партизанские отряды, да к тому же у крестьян почти не оставалось лошадей, так как каждая приходящая и уходящая армия забирала последних. В связи со всеми этими затруднениями, по окончании курсов смогли выехать только две небольшие группы, одна из которых была назначена в Тамбовскую губернию для работы в большой палатке. Вторая должна была перевезти палатки и литературу из Москвы в центр миссии и работать в Украине. Несмотря на все трудности и многие лишения, Господь помогал и благословлял и в этом году работу выехавших. Для перевозки палаток и литературы в центр нужно было поехать в Москву и Петроград. До Харькова трем братьям удалось доехать на паровозе, механиком которого был знакомый верующий, но дальше ехать не было никакой возможности. Трое суток мы просидели в Харькове, оббегали все учреждения и испробовали все доступные для верующих средства. Но разрешения на поездку не получили. Везде нам отказывали, ибо разрешалось ехать только по государственным служебным делам или военным чинам с различными командировками. Правда, мы имели миссионерские командировки, но нам везде заявляли, вас с вашими командировками нужно уничтожать, а не разрешать ездить на пролетарских поездах. Они нужны для блага народа, а не для людей, сеющих дурман. Наконец, на четвертый день Господь вразумил меня обратиться к военному коменданту станции, в распоряжении которого находились вагоны особого назначения для чинов армии, ехавших с различными штабными секретными документами. Было нереально получить разрешение на поездку в таком вагоне, но это была последняя неиспробованная возможность. Зайдя в кабинет коменданта и предъявив свои миссионерские бумаги на предмет командировки, я получил разрешение поехать в штабном вагоне с первым отходящим поездом. При этом для всех троих пассажиров были даны плацкарты со спальными местами до самой Москвы. На пятый день нашего пребывания в Харькове мы сели в поезд. Сердца были наполнены благодарностью Богу. Мы еще раз увидели, что самое невероятное Он может превратить в возможное. Через несколько минут пришлось убедиться, что с естественной точки зрения для нас не было никакой возможности ехать в этом вагоне. Брат Михайлов, не пропускавший никакого случая, чтобы засвидетельствовать о Христе, быстро нашел предлог для беседы с находившимися в вагоне различными чинами Красной Армии. Вдруг до моего слуха донеслись раздраженные голоса из соседнего купе. «Среди нас находятся люди, которые не имеют никакого отношения к армии вообще, а не только к ее штабу. Они скорее наши враги, контрреволюционеры. Как могли они сюда попасть?» С этими словами обратился один из едущих к своим товарищам. «Ничего, товарищ», — успокаивали его другие. «Комендант знает, кому дает разрешение. Кто знает, зачем они здесь и кто они, лучше их не трогать». Чтобы не раздражать едущих и не лишиться данной Господом возможности для поездки, пришлось прекратить всякие беседы. К тому же мы все страшно устали и нуждались в покое. «Да придет царство Твое, Господи!» – мысленно молились мы. Тогда все средства передвижения будут употреблены для блага живущих на земле, а не для уничтожения друг друга, как это делается теперь на нашей родине. Не имея права на поездки в поездах, мы сознавали, что наше дело важнее, чем у этих сотен и тысяч людей, едущих с целью разрушения страны и уничтожения друг друга, с целью пролития потоков братской крови. Мы ехали с целью спасения бессмертных душ и помощи ближним. Месяца через полтора мне снова пришлось совершить тот путь, на этот раз одному. Господь показал вновь, что для Него нет ничего невозможного, и что Он готов помочь всегда, когда мы ожидаем от Него помощи. После работы в Москве и Петрограде, получив вагон для палаток и литературы, я оставил братьев для погрузки багажа в вагон и должен был возвратиться на юг. Прошлая зима сильно отразилась на состоянии моего здоровья. Совершенно простуженный, превратившись от ревматизма в калеку, я должен был поехать в Славянск для лечения. Прошло несколько недель, а палаток и литературы не было. От оставшихся в Москве братьев не поступало никаких известий. Между тем, они должны были поехать вслед за мной через неделю или две. Наконец, один из знакомых железнодорожных служащих сообщил мне, что он слышал, будто братья, ехавшие из Москвы, расстреляны на одной из станций недалеко от Курска, а палатки, литература и все другое забрано властями. Для проверки этих слухов необходимо было поехать лично. Вероятность подобных слухов подтверждалась еще тем, что во время пребывания в Славянске меня в один прекрасный день совершенно неожиданно и неизвестно за что арестовали и отправили в ГПУ. Там меня подвергли строгому допросу и тщательно пересмотрели мои вещи и документы. На вопрос о причине моего ареста следователь ответил: «Это было нужно, но здесь произошла некоторая ошибка». После допроса я был освобожден, но в сердце остался вопрос: не находится ли этот арест в связи с появившимися слухами о расстреле моих сотрудников. До Харькова удалось доехать благополучно, но здесь явилось новое препятствие. Отряд матросов, ехавших на север, потребовал для себя мест в отходящем поезде, в котором я имел разрешение ехать. Началась проверка документов. Всех едущих по маловажным причинам лишали права на поездку. Сознавая, что меня обязательно задержат, я обратился в молитве к Господу, прося его помощи и защиты. По одному человеку пассажиры проходили на перрон. Агент ГПУ и матрос проверяли документы. Увидев мою миссионерскую командировку и разрешение на поездку, матрос пришел в неистовую ярость. «Ах, вот как! Различные святые ездят здесь на пролетарских поездах, а мы, матросы, защитники рабочего класса, должны по неделям сидеть на станции голодными? Хороши порядки, нечего говорить. Расстрелять всех их нужно, повешать на телеграфных столбах, а не возить на поездах!» — кричал он, выходя из себя. Между двумя контролерами начался спор. Постояв минуту между спорившими, я спокойно прошел на перрон, оставив их разбираться, кто имеет право ехать, а кто нет. Подойдя к стоящему на путях поезду, я снова пережил разочарование. Вагон, в котором мне разрешалось ехать, был совершенно переполнен. В нем негде было даже стоять. От табачного дыма и едкого запаха пота и пыли нечем было дышать. Из выбитых окон вагона неслись проклятия, ругательства и стоны. «Воздуха! Задыхаюсь! Выпустите из вагона!» Стояла страшная жара, и снующие по перрону люди также обливались потом. Раздался первый, затем второй звонок, извещающий о скором отходе поезда. А я, как и многие другие, все еще ходил от одного вагона к другому. Начальник поезда разрешил мне поместиться на площадке вагона уже перед самым отходом. Но чтобы не вызвать возмущение других, охранявших этот поезд, мне предложили полезть на крышу вагона. Это было немного рискованно, но стража уверяла, что там будет намного лучше, чем в переполненном вагоне. В данном случае они оказались правы. Наконец поезд тронулся. Вначале было жутко лежать на крыше при движении поезда, но вскоре пришлось убедиться, что советовавшие ехать на крыше были правы. Пассажирский поезд шел плавно, не было заметно никаких толчков. Предав себя в молитве в руки Господа, я расстелил одеяло и улегся между двумя трубами вентиляторов. Был чудный теплый вечер. Небо было усеяно мириадами ярких звезд. От движения поезда веял прохладный ветерок. Смотря на усеянное звездами небо и припоминая, что любящим Бога все содействует ко благу, я от всего сердца благодарил Бога за истину, оправдавшуюся и в данном случае. Эта поездка на крыше была великим благом по сравнению с пребыванием в душном вагоне, наполненном табачным дымом и руганью. Предав себя охране Господа и чувствуя над собою Его руку, я уснул спокойным сном и проснулся, когда поезд подходил к Курску. Здесь появились новые затруднения. Ночью на крыше было приятно, но теперь поднявшееся высоко солнце начало нагревать все больше и больше железную крышу. При этом стоящая внизу охрана поезда заявила, что в Курске будет осмотр и на крыше ехать не разрешат. Отстать от поезда значило сидеть неделями на станции, ожидая очереди для дальнейшей поездки или совсем лишиться возможности продвинуться дальше. Но Господь позаботился обо мне и тут. В Курске сошло несколько пассажиров, освободив таким образом несколько мест. Несмотря на то, что на каждое освободившееся место было по сотне кандидатов, ожидавших подобного случая несколько дней, военный комендант станции предоставил одно из мест мне, как едущему на крыше. Снова невероятное превратилось в возможное. Во время страшной жары и духоты в вагоне Господь дал мне возможность ехать на свежем воздухе, любоваться чудным звездным небом и прославлять Его величие и силу. Когда же наступила жара и на крыше оставаться было невозможно, Он снова послал мне место в штабном вагоне, где было свободно и можно было даже занять отдельное спальное место. Эти два случая из десятков других приведены мною здесь как наглядная помощь Господа. Он действительно носит своих детей как бы на орлиных крыльях. Даже самых отъявленных врагов он делает оружием помощи для своих слуг. Да будет ему слава за все. Слухи о расстреле двух сотрудников миссии и отобрании палаток оказались ложными. Через некоторое время все было привезено в центр и использовано для славы Господа. Задержка произошла из-за работы в Петрограде и Москве, где братья имели целый ряд благословенных собраний. Группа, прибывшая в Тамбовскую губернию для работы, испытала большие сложности. Палатки на месте не оказалось. Оставленная там еще в 18 году, она была забрана проходящими войсками генерала Мамонтова из армии Деникина. Местность была поражена сильным голодом, и достать продукты для работников не было никакой возможности. То, что было взято ими с места из центра миссии, было украдено во время поездки по железной дороге. Несмотря на все эти неудачи и затруднения, маленькая группа начала работу без палатки, не обращая внимания на недостатки и нередкие голодовки. Господь обильно благословлял их труд. Души обращались к Христу. И это было самое великое вознаграждение в работе. Это давало силы переносить все лишения. Через некоторое время вся группа, за исключением брата, который находился в другом месте, была арестована властями и посажена в городе Козлове в тюрьму. 2 недели им пришлось пробыть за решетками тюремных камер. Но и в этом была видна рука Господа и его водительство. В тюрьме были души, которые должны были услышать о спасающем Иисусе. «Для Слова Божия нет уз», — говорит Писание. Эта истина подтвердилась и теперь. Мрачные стены тюрьмы огласились пением духовных гимнов. Вначале стража и тюремное начальство строго запретили арестованным петь и говорить с другими заключенными. Но через 3 дня в тюрьме уже проходили настоящие собрания. При этом как служебный персонал, так и арестанты со вниманием слушали Слово Божье. Через несколько дней жители прилегающих к тюрьме кварталов стали приходить к тюремным стенам, чтобы слышать несущиеся из тюрьмы пение и проповедь о Христе. Помимо сырых и тесных тюремных камер, заключенных мучил сильный голод. Кроме кипяченой воды и 1/4 хлеба в день, заключенные ничего не получали. Но Господь чудно заботился о своих слугах. Он посылал некогда пророку Илии пищу через ворона, и он же нашел пути, чтобы дать голодным хлеб. Однажды братьям было передано несколько фунтов хлеба, за которые они от всего сердца благодарили Бога. Приходящие к тюремной стене городские жители были тронуты всем услышанным. Несмотря на сильный голод, в городе нашлись люди, которые послали этот дорогой подарок запиской, поющим и говорящим о Боге. Оставшийся на свободе брат, узнав о заключении своих сотрудников, возбудил ходатайство об их освобождении. После 2-недельного пребывания в тюрьме, или, правильнее сказать, после 2-недельной работы среди заключенных, все были освобождены. По выходе из тюрьмы братья приехали на юг. Некоторые разъехались по домам, проповедуя Евангелие, каждый в своей местности. Голод и частые преследования делали работу невозможной. Несмотря на сильную нужду в жнецах на побелевшей необъятной ниве, Господь снова отозвал 2 из работников палаточной миссии. В скором времени после приезда из Москвы с палатками и другим имуществом миссии заболел брат Михайлов, заразившись в дороге возвратным тифом. Уставший от всех переживаний, организм не в силах был бороться с суровой болезнью, и брат тихо перешел в вечность к своему Искупителю. Будучи с детства физически искалеченным, Михайлов обладал замечательной памятью и выдающимся ораторским даром. Обратившись к Господу, он посвятил ему на служение все свои дарования и много поработал для спасения гибнущих душ. Самые закоренелые атеисты не оставались равнодушными после его сильных и убедительных проповедей. Несколько лет он работал как проповедник Всероссийского союза баптистов. Будучи приглашен братом Диком, он всецело отдался работе в палаточной миссии. Смерть настигла его во время работы, и он вошел в покой прямо с Нивы. В это же время оставленный для работы на юге брат Шафран был убит в селении Черниговка около Бердянска. Несколько дней прошло в благословенной работе в этом селении. Души приближались к Господу. Но сатана строил козни, чтобы помешать дальнейшей работе брата в этой местности. Однажды, выйдя из своей временной квартиры, брат Шафран направился посетить одного жаждущего истины человека. В селении в это время был расквартирован отряд, состоявший из офицеров армии Врангеля. Пройдя небольшое расстояние, брат услышал позади себя голос. «Вот он! Нам его-то и нужно!» Оглянувшись, он увидел несколько подъезжавших к нему всадников. «Стой! Не с места!» — прокричал один из едущих. «Ты кто такой? Что делаешь здесь? Кто послал тебя сюда?»
«Я человек, которого послал Господь для проповеди Евангелия всем грешникам, чтобы они обратились всем сердцем к Нему и перестали причинять зло друг другу», — ответил скромный раб Христа.
«А, так ты проповедуешь людям Евангелие покаяния. Хорошо же, мы послушаем тебя». С этими словами отряд спешился и окружил брата.
Расположившись вокруг, офицеры потребовали, чтобы он читал им Библию. С радостью исполняя это требование, он открыл Библию и начал читать и свидетельствовать о Христе. Собралось много народа. Брат продолжал свой призыв обратиться к Христу. На лицах окружавших его военных была видна злая ироническая усмешка.
«Довольно», — приказал вдруг начальник отряда, грубо обращаясь к брату и прерывая его чтение. «Мы должны тебя обыскать. Что в твоей сумке и карманах?»
Начался обыск и осмотр всех находящихся при нем вещей. Стоящие вокруг крестьяне начали протестовать. «Оставьте этого человека. Он никому не делает зла. Освободите его», — просили они.
«Убить его нужно, возмутителя православных христиан. Он пришел совращать людей в штунду», — кричали другие. «Расправьтесь с ним по-военному, господа офицеры! Не дайте в поругание матери православной церкви, в которую вы и отцы ваши верили всю жизнь! Посмотрите, ведь он еврей, а сам проповедует Христа! Видно, что он обманывает народ!»
«Это шпион! Коммунистический шпион!» — кричали некоторые яростные защитники православия. «Убейте его, совратителя!»
«Какой он шпион, господа офицеры! Он вот уже несколько дней как находится в нашем селении, и никто от него ничего не слышал, кроме проповеди и бесед о Боге и о Христе. Зачем напрасно обвинять невинного человека? Освободите его, пусть идет с миром своей дорогой. Он ведь ничего не говорит против православия и даже не упоминает о нем».
«Да, лучше освободить», — заявили некоторые из офицеров. «Какое преступление, если человек читает и проповедует другим Евангелие?» «Я сейчас освобожу его», — заявил делавший допрос, вынимая шашку из ножен. «Расступитесь, господа офицеры!»
«Господи, прости им!» — успел произнести слуга Христа. «Ах!» — выдохнула толпа. «Изверг!» — произнес чей-то голос. С разрубленной головой, как подкошенная былинка, упал брат Шафран на землю, обогрев ее кровью. Ударив еще несколько раз и вытерев окровавленную шашку об одежду своей жертвы, убийца сел на коня и уехал. За ним последовали другие. Так умер еще один из верных и преданных свидетелей Христовых. Умер с неоконченной молитвой на устах. Брат Шафран обратился всего 2 года назад, во время посещения нами Екатеринослава. Незадолго до смерти первой группы наших сотрудников он присоединился к нам. Верующие евреи в Екатеринославе спрашивали его: «Надолго ли ты, брат Шафран, едешь в миссию?» Он скромно отвечал: «Иду, пока мой Господь не возьмет меня к себе». И вот теперь он взял его. Во время работы он перенес тяжелую болезнь, заразившись тифом. Немного оправившись, он начал опять трудиться для Христа. Будучи от природы физически слабым, он без ропота переносил все тяжести и неудобства работы среди русских селений. Всегда тихий и скромный, он никогда не пропускал случая свидетельствовать о своем Искупителе. о нем вполне можно сказать, что он любил Иисуса всем сердцем. «Да пошлет Господь замену уходящим сотрудникам», – молились остальные члены миссии, услышав о смерти брата. Работники палаточной миссии один за другим тихо уходили к пославшему их господину. Новой замены не было. Мало кто решался путешествовать в такое тяжелое и тревожное время. Материальные затруднения росли с каждым днем. Забота о насущном хлебе для своих семейств и царивший по всей стране голод также оторвали некоторых семейных братьев от активной постоянной работы. Оставшиеся иногда маленькими группами, иногда поодиночке, продолжали нести Евангелие нуждающемуся и жаждущему народу. Работа миссии начала постепенно затихать. Но Господу было угодно продлить существование миссии еще некоторое время, и Он снова открыл двери для широкой работы. Осенью 20-го года гражданская война утихла. По всей стране утвердилась единая советская власть. Грабежи и убийства со стороны различных партий немного прекратились. Надеясь теперь развернуть работу более широко, я обратился к центральной власти за разрешением для официальной работы миссии по всей стране. 10 дней пришлось бегать из одного учреждения в другое. Одни, прочитав заявление и посмотрев устав, желали успеха в работе, но не считали себя вправе регистрировать миссию. Другие, не просмотрев до конца заявления и устава, бросали его мне обратно со словами: «Надо вас отправить в ГПУ и расстрелять как контрреволюционера, а не давать разрешение для подобной деятельности». В эти дни пришлось переживать великое благословение и помощь Господа. Чувствовалась особая сила молитвы других детей Божьих за меня и совершаемое дело. Вместе с братом Бородиным, предоставившим мне временную квартиру в своем доме, мы преклоняли колени и в горячих молитвах открывали перед Богом наши души. Недавно свергнутая царская власть считала верующих революционерами, преследовала их и ссылала в отдаленные края. Пришедшая же на смену старой, называющая себя народной властью, считает теперь этих же верующих контрреволюционерами и угрожает тюрьмами и расстрелом. Однажды утром, когда брат Бородин ушел на службу, я был в своей комнате. Прежде чем пойти к властям, я снова преклонил колени в молитве. Встав после молитвы, я был сильно удивлен. Позади меня стояла на коленях, подняв взор к небу, 90-летняя старушка, мать хозяина дома. «Простите, родимый, что я нахожусь здесь, но я знаю, как тяжело вам в эти дни. Каждый день, когда вы уходите, я часами стою на коленях в молитве за вас и за это дело. Я думала, быть может, раб Христа стоит теперь перед властями, вот и молилась. Сегодня не вытерпела, зашла в вашу комнату, хотела помолиться вместе. У вас сегодня будет, наверное, очень тяжелый день. Молись, помоги в молитве», — твердит мне сегодня какой-то внутренний голос. С глубокой благодарностью Бога слушал я слова престарелой служительницы Христа, стоявшей за меня в молитвах все эти дни. Для меня становилось теперь ясным, почему день тому назад председатель ГУП исполкома Антонов, взявший уже телефонную трубку со словами: «Я сейчас вызову агента ЧК и прикажу ему поговорить с вами на их языке», изменил свое намерение. Ободренный и укрепленный Господом, я отправился в этот день для новых ходатайств и переговоров. Молитвы были услышаны. Господь помог. Представленный на рассмотрение властей устав миссии был зарегистрирован Народным комиссариатом внутренних дел в Харькове. Этим открывались широкие двери для дальнейшей работы миссии. Миссия имела право разъезжать по всем городам и селениям страны, устраивая в собственных палатках, в предоставленных помещениях и на открытых местах собрания с чтением лекций, рефератов, пояснением Евангелия и бесед религиозного характера. Оказывать содействие Наркомздраву, его местным органам в деле оказания медицинской помощи населению. Посещать ночлежные дома, народные столовые, больницы, вокзалы, пристани, парки и все другие общественные учреждения с целью проповеди Евангелия. Оказывать содействие органам Наркомпроса в деле устройства общеобразовательных школ для детей и детских домов. Оказывать содействие органам Наркомсобеса в деле устройства приютов и других подобных учреждений. Все эти и некоторые другие права были утверждены за миссией центральной властью. Начался снова подъем в работе, открылись большие перспективы на будущее. В скором времени пришлось особо благодарить Бога, что Он дал возможность узаконить труд миссии. Прямо из Харькова я поехал на юг, где находились остальные сотрудники и большинство друзей миссии. Около 6 месяцев эта местность была фронтом. Теперь армия Врангеля была разбита, и местность освобождена. По всем русским и немецким селениям были расквартированы войска Красной армии. Остановившись на короткое время в колонии Тигенгаген, я начал устраивать собрание. Среди посетителей первого собрания было много солдат. Господь являл свою силу. После собрания продолжались долгие беседы со слушателями. Были розданы религиозные трактаты. Многие просили меня назначить собрание и на следующий день. Было около 1 часа ночи, усталый от недавней поездки и работы прошлого дня, я только успел заснуть, как в двери дома раздался сильный и настойчивый стук. Через несколько минут в мою комнату вошли несколько вооруженных солдат. Пришлось поскорее вставать и встречать непрошенных гостей. «Вы тот человек, который днем проповедовал в молитвенном доме. Ваша фамилия Астахов?» – обратился ко мне начальник группы. «Да, это моя фамилия. И я проповедовал днем, а также назначил собрание на завтра», – ответил я. «О завтрашнем дне поговорим потом», – сердито проворчал допрашивавший. «А кто снабжал солдат и других людей вот этими штуками?» При этом он положил на стол одну из раздаваемых мною брошюр под заглавием «Пшеница или солома». «Да, это моя брошюра». «Но в чем же дело, мой друг? Чего вы хотите от меня так поздно ночью?» – спросил я снова.
«Дело в том, что вы арестованы. Одевайтесь и следуйте за мною в штаб. Мы должны расследовать, кто вы и в чем заключается ваша деятельность. Вы контрреволюционер. Кто, по-вашему, эта солома, которая должна быть сожжена огнем неугасимым? А кто пшеница, а? Вы думаете, мы не знаем? Ведь это мы, пролетариат, по-вашему, солома, и будем гореть в вечном огне. А все буржуи, все белоручки, пшеница, которая будет в раю с Христом, не так ли?»
Пригласив присесть все еще стоявших с оружием в руках красноармейцев, я открыл Евангелие от Матфея 3:12, на основании которого написана брошюра. Потом объяснил им, кто подразумевается под пшеницей и кто под соломой. Так что Бог смотрит не на экономическое состояние или классовую принадлежность людей, но на состояние сердца. Он делит людей не на богатых и бедных, но на праведных и грешных. Если кто живет в грехах, идет против воли Бога, тот солома. И не избежать ему участи, изложенной в Евангелии и в этой брошюре. Но Христос хочет и может всех живых людей сделать пшеницей, если они покаятся в своих грехах. Это не мое определение, это определение Божье. Если же вы при чтении этой брошюры увидели, что вы представляете собой солому, то обратитесь к Христу сейчас же, в этот момент, и Он простит вас. Отдайте Ему ваши сердца. «Может быть, мы теперь помолимся?» – предложил я в заключении. Пришедшие сидели молча.
«Нет, товарищ, я благодарю вас за все, что я сегодня от вас слышал. Но молиться мы не умеем. Я все же имею приказ арестовать вас и доставить в штаб для расследования. Вам придется пойти с нами», — заявил он уже, как бы извиняясь.
Достав из своих бумаг, недавно зарегистрированный в центре устав миссии, я подал его допрашивающему. «Надеюсь, мой арест будет теперь не нужен», — обратился я снова, когда он подал устав обратно. «Вы видите, что я работаю на законных основаниях, с ведома центральной власти. Все же завтра я сам приду в штаб и дам нужные объяснения, если они нужны».
«Хорошо, это вас спасет от многого. Вы можете остаться на квартире, а я возьму ваши документы, и вы завтра придете в штаб».
Утром я явился в штаб и понял, что благодаря зарегистрированному уставу Господь спас от неминуемой опасности меня и многих верующих, помогавших в устройстве собраний, в раздаче брошюр в этой колонии. Оказалось, что это был штаб военно-полевого революционного трибунала, который заведовал всевозможными разведками и беспощадно расправлялся со всеми, кто оказался в чем-либо подозрительным для них. После собрания упомянутая мной брошюра была доставлена следователю. Ее быстро прочитали и признали контрреволюционной. Последовал приказ о моем аресте. Когда я пришел в штаб, на столе перед следователем лежала моя брошюра и данное мне разрешение из Харькова на деятельность миссии. Решение, как видно, было уже вынесено до моего прихода на основании документов и вчерашней беседы с одним из членов трибунала и помощником следователя.
«Не будь у вас этой бумажки, товарищ, сегодня вы были бы у нас пущены в расход», заявил мне следователь, указывая на устав.
Поблагодарив за откровенность, я обратил его внимание на содержание брошюры и на те истины, которые в ней изложены. Собрались все члены трибунала и человек 20 охраны. Около 2 часов пришлось вести с ними беседу о Христе. Господь действовал, враги превратились в друзей. На глазах у многих были слезы раскаяния. Вначале то один, то другой из коммунистов задавали вопросы, но потом все смолкли и внимательно слушали. Беседа была прервана обедом. После обеда с разрешения начальника трибунала я снова мог иметь собрание в молитвенном доме в Тигенгагене, на котором присутствовали почти все члены и стража трибунала. Наступившая зима прошла в благословенной работе для Господа. Отдельные братья, снабженные законными полномочиями от имени миссии, ходили из одной местности в другую, проповедуя Евангелие и распространяя духовную литературу, которую миссия имела в достаточном количестве, несмотря на сильный литературный голод по всей стране.